Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Свобода в кафе на Николиной горе».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных новостях. В Ханты-Мансийском округе при пожаре погибли по меньшей мере 5 человек. В поселке Южное Бутово сохраняется кризисная ситуация. На границе сектора Газа совершено нападение на израильский блокпост. Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 7. Сегодня в больнице от ожогов скончался еще один человек. В больницах остаются 17 пострадавших.
Все находятся в реанимации, ожоговой и хирургической реанимации. Всем проводятся соответствующие реанимационные мероприятия, протезируются жизненно важные функции, восполняются потери жидкости, плазмы, развернут дополнительный пост реанимации, выданы все необходимые ресурсы.
Сказал директор НИИ скорой помощи имени Джинни Лидзе Сергей Богненко. Пожар вспыхнул в академии вчера рано утром, когда курсанты еще спали. А в городе Белоярск, Ханты-Мансийский автономный округ, в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек, госпитализировано 11 пострадавших. Пожар вспыхнул минувшей ночью и через несколько часов был потушен. Причины возгорания выясняются. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа, сообщило израильское армейское радио. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем Шалом. В бою были убиты 3 палестинца и 2 израильтян. Ответственность за нападение взяли на себя военное крыло движения «Хамас» и группировка Комитета народного сопротивления. В провинции Кандагар на юге Афганистана за минувшие сутки убито около 50 боевиков, заявили афганские военные. По их данным, накануне экстремисты атаковали позиции коалиционных сил. В ответ по боевикам был нанесен авиаудар. Жители подмосковного поселка Южное Бутово продолжают протестовать против принудительного выселения. Вход в поселок забаррикадирован на случай приезда судебных приставов. Мэр Москвы Юрий Лужков призвал не политизировать конфликт и сообщил, что переговоры будут вестись отдельно с каждой семьей.
Если бы не такая дурная, я извиняюсь за такое слово, политизация этого вопроса, то и самой проблемы не возникало бы. И усилилась она требованиями одной семьи Прокофьевых, которая сказала, вот мы имеем 13 метров на этом участке, участок сам 268 метров, и вы давайте нам по одной отдельной квартире. Там семья состоит из 2 человек, мамаша и сын. И по 100 тысяч вот этих самых долларов, да, тогда мы переедем. Есть закон, и никакого жлобства со стороны и этой семьи, и, возможно, других семей мы позволять не будем.
Сказал Юрий Лужков. В Москве сегодня пройдет акция протеста против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению организаторов акции из молодежного движения «Да», поправки ущемляют конституционные права граждан. Они лишают их возможности выходить на улицы, проводить мирные пикеты и митинги, критиковать власть.
Радио «Свобода». Новости.
Правоохранительные органы России и Молдавии решают вопрос, где предстанет перед судом Игорь Вельчев, обвиняемый в убийстве корреспондента НТВ Ильи Зимина. Из Москвы в Кишинев направлены материалы о предъявленных Вельчеву обвинениях, сообщил представитель Московской прокуратуры Сергей Марченко.
Незамедлительно были направлены документы, подтверждающие предъявление ему обвинения и избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. В дальнейшем вопрос о уголовном преследовании Вельчева будет решен в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и нормами международного права.
Это был представитель Московской прокуратуры. Вельчев, гражданин Молдавии, был задержан 23 июня и признался в убийстве. Илью Зимина нашли мертвым в его квартире в Москве в конце февраля. В Брестской области завершились белорусско-российские учения «Щит Союза-2006», в которых участвовали 9 тысяч военнослужащих. За ходом маневров наблюдал президент Беларуси Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин сразу после саммита Евразес в Минске отбыл в Москву, рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Лукашенко заявил, что не нужно искать политическую подоплеку в белорусско-российских учениях. «Никакой большой политики тут нет», заявил президент Беларуси. «Но все должны понимать, мы готовы защитить свои свои западные рубежи. Лукашенко уточнил, несмотря на то, что учения проводятся в рамках организации договора о коллективной безопасности, фактически на западном направлении действует группировка России и Белоруссии. Он отверг предположение, что в случае возникновения реальной угрозы безопасности союзного государства на территории Белоруссии может быть размещено тактическое ядерное оружие. Впервые в союзных учениях приняли участие штабы 20-й армии Московского военного округа, 4-й и 10-й танковых дивизий российской армии. Было привлечено 50 танков, 180 бронированных боевых машин, десятки артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня. За ходом учения наблюдали министр обороны России Сергей Иванов и начальник Генштаба России Юрий Балуевский. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В центре Махачкалы в результате взрыва вчера пострадали два сотрудника милиции. Взрыв произошел недалеко от места, где находился милицейский патруль. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики должен представить сегодня парламенту план национального примирения. Сообщается, что документ предполагает в частности амнистию для повстанцев и вовлечение в политический процесс суннитских группировок. Заседание руководства правящей в Восточном Тиморе партии сорвано из-за беспорядков в столице страны Дили.
Заседание Центрального комитета пришлось отложить, потому что перед нашей штаб-квартирой проходит демонстрация. Начать заседание невозможно, так как некоторые члены ЦК не могут попасть в здание.
Сказал представитель правящей партии. Беспорядки в Восточном Тиморе не прекращаются с мая. Президент страны Шанан Гужмау возлагает всю ответственность на лидера правящей партии, премьер-министра Мари Аль-Катири, и требует его отставки. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Футбол на Николиной горе. В него играли сегодня журналист Раф Шакиров, президент фонда «Триумф» Игорь Шабдурасулов, Александр Лепницкий, один из основателей группы «Звуки Му» и ведущий программы «Еловые субмарины» на канале «Ностальгия НТВ+.» Тренирует эти чудесные команды, которые здесь собираются, Анатолий Федорович Филимонов, в прошлом игрок «Торпеды» и тренер молодежи этого клуба, и Евгений Кожевников за нашим столом, член сборной Советского Союза по конькобежному спорту. К футболу отношения не имеет, как он сказал, но болеть приходит. На Никольной горе расположена удивительная спортивная площадка. На ней по субботам собираются разные люди разного возраста, разного социального статуса, общественного положения. И два часа – это какой-то мальчишеский и мужской праздник. Они бегают с разными удивительными выражениями лиц, обнимают друг друга, когда забивают голы. Ну, ругаются, конечно. Давайте поделитесь впечатлениями от сегодняшней игры. Александр Лепницкий, пожалуйста.
Ну, я мчался с техстанции своего фордика, который начал ломаться, и мечтал успеть к часу, потому что если вовремя не приедешь, потом очень трудно попасть в команду. Тебя вытесняют.
Все хотят играть?
Все хотят играть. И лучше прийти вовремя, тогда тебе уже как бы место за тобой сбронировано. И я это знаю уже лет так 40. Я здесь играю вот. Хорошо помню себя, ну, где-то 43-44 года, и когда говорят, что Пеле там забил 1500 голов, то я могу точно сказать, что здесь я забил раза в два больше. Потому что на одной и той же площадке, играя все время, раньше мы играли летом вообще каждый день. Сейчас два раза в неделю, у всех работа и прочее. Вот, поэтому, может быть, главный ветеран, представитель предыдущего, так сказать, футбольного поколения, может быть, к нам еще подойдет. И следующее звено Петя Лидов тоже обещался подойти.
Нет, но мы можем прямо сказать, что к нам может подойти Никита Сергеевич Михалков, который тоже вместе со всеми бегает, прыгает, и вот лицо у него тоже выражает разные.
И, кстати, тоже сегодня чувства. Забил гол. Мы сегодня по голу забили, ветераны забили по
мы
голу.
Поздравляем,
а ты забил?
Вас.
Это
мы
вопрос
вас,
к Анатолию Федоровичу Филимонову.
Не получилось.
Не вышло, но он в защите.
Программу мне помогает вести спортивный обозреватель Радио Свободы Дмитрий Морозов. Кто далее готов обсуждать впечатления от сегодняшней игры? Может быть, Игорь Шабдурасулов?
Я сегодня в запасе. Я сегодня исполнял функции вратаря, поэтому у меня впечатлений нету, кроме сплошного расстройства.
Но вы сменили амплуа по поводу игры.
Команда заставила, не прохожу в состав.
А вот объясните, что это значит? Мы действительно, когда подъехали, Игорь стоял на воротах, а потом произошла некая замена, и вы уже выступали в защите, если я правильно поняла.
Ну, мы же меняемся, у нас тотальный футбол. Мы следуем заветам Ринуса Михелса известного, поэтому здесь на площадке только тотальный футбол. Все бегут вперед, все забывают бежать назад. Или не могут бежать назад. По-разному.
Спасибо, Игорюша Дурасову. Давайте Раф Шакирова послушаем.
Ну, сегодня, надо сказать, вы сказали, обнимаются, но, конечно, слишком сильно сказано. А вот должен признать, что, в общем-то, в общем и целом, за исключением, может, последнего времени, здесь вполне джентльменская игра присутствует. Вот мы, как сказал Игорь, позволяем противнику пройти к воротам, пробить со всей силы по вратарю. И не кричим друг на друга. Вот Саша сегодня выложил мне 3 паса. Представляете, я при совершенно верных, да, 3 гола не забил. И Саша, что он мне сказал? Вот как вы думаете? Нас вообще-то не назовут настоящими футболистами, потому что он сказал, ну ты мне должен пиво. Вот что он мне сказал. Вот так вот играют в футбол на Николиной горе.
Я пропустил верный момент, когда пожалел сына своего, стоявшего в воротах.
На самом деле очень не хотел его жалеть, просто в штангу попал.
Вы сказали о ветеранах, а ваш сын как раз представляет следующее поколение, наверное, да?
А тут есть еще и младший совсем сын, который играет вот в команде у Анатолия Федоровича в защите, 8-летний Сергей.
Достали эту молодежь.
Вытесняют из составов.
Мало того, что вытесняют из состава, еще и обыгрывают.
Замечание Игоря Шабдурасова. Давайте Анатолия Федоровича Филимонова послушаем. Вот что он скажет о том, как люди сегодня играли?
Ну, разбор полетов у нас еще не проходил. Но я думаю, позднее, когда вот вы отпустите нас, он у нас точно пройдет.
Но вы как-то недовольны ими.
Ну а как же, тренер всегда
недоволен. А давайте
недоволен.
Сейчас его.
А давайте, правда, попробуем начать разбор полетов.
Нет, это не для общего.
Лен, ну на самом деле все очень просто. Они проиграли, и настроение, это вон, видно, не очень.
Давайте.
Полетов не может быть таким мягким, с цитатами из классиков, понимаете?
Это... В основном это будет пиво, типа такого.
С бипами будет такое.
Хорошо, уговорили. Давайте Евгения Кожевникова послушаем.
Знаете, со мной вообще все просто. Я действительно пришел в начало футбола, обнаружил Игоря в створе ворот. На мой вопрос, Игорь, ты что сегодня сменил амплуа? Он сказал, не попал в состав. И ему доверили, конечно, сегодня только ворота. Ну, у нас каждый вправе выбирать собственное положение на поле самостоятельно. Кто-то себя чувствует у него хорошо в воротах, кто-то в нападающих, кто-то в защитниках. Но так как Игорь начинал играть сегодня в воротах, я видел, что защиты у них просто нет. Я все время кричал через стенку, что где защита, где защита. После этого мое сердце ёкнуло, я пошел делать бешеный круг вокруг Николиной горы. И я, так как сейчас только зритель, поэтому мои комментарии на это можно закончить.
Спасибо, Евгению Кожевникову.
Хотя пришел Игорь раньше всех и имел полное право выйти даже в роли центрального нападающего.
Это Анатолий Филимонов, тренер. Расскажите, как это место вообще появилось? Потому что, мне кажется, это довольно редкая вещь. Вот такое.
Но здесь придется рассказывать мне, пока
Александр
нет Никиты.
Лепницкий.
Да, потому что, когда я мальчишкой здесь начинал играть, здесь хозяйничали на площадке такие люди, как семья Бриллингов. Они все спортсмены профессиональные. Топ-менеджер общества «Динамо», их несколько братьев. Потом братья Шишаковы. И вот, в общем, Никита помоложе уже играл у них в компании. Меня брали тогда на ворота. Смешно, что невзыскательная металлогорская публика не могла, в общем, никогда даже собрать деньги, чтобы сделать нормальные ворота. И мы играли такими 2 баскетбольными стойками, умудрялись попадать там с центра поля, с лета, в ворота, которые 70 сантиметров были размера. Потом я помню, что чуть разбогатев в 70-е годы, я все-таки заплатил 50 рублей, помню, какому-то куздряле, так называли автослесарей. И нам сварили здесь пару хоккейных ворот, которые вы еще застали. На самом деле футбол, значит, жутко угас травма, здесь вместе с Советским Союзом, угас и футбол. И вот когда это распалась эта страна, в 91-м году футбол здесь тоже кончился, и его стали возрождать не никологорцы, а вот сидящие за этим столом люди, которые приехали, и им здесь как-то понравилось, и благодаря их энтузиазму мы вернулись на футбольное поле. То есть и я, и Никита. Я вот помню, что Раф и Женя были вот первыми людьми, которые нас вернули, мы стали играть с нашими детьми здесь. И вот так уже, наверное, лет за 14 возродился этот замечательный вид спорта на Никольной горе.
Слушайте, а вот у меня вопрос. На чьи деньги существует это футбольное поле? Потому что оно ведь вполне современное,
да,
довольно прекрасное. То есть его
Игорь сейчас про деньги скажет. Я просто скажу, что давайте пока без денег. Я уже вспоминаю период, когда денег еще вообще не было. И Саша совершенно прав. Мы действительно приехали сюда, как все мы когда-то там снимали дачу для детей, потому что детей нужно было на воздух, и мы где-то там снимали в другом месте. После того, как там начались днем перестрелки, мы как-то решили, что место небезопасное, и переехали на Никулину гору. Снимали здесь дачу. Мы начали играть еще в «Соснах», кстати говоря, что по соседству здесь пансионат, тоже достаточно известный. И начинали мы играть совершенно поперек поля, один на один, потом двое на двое, потом люди стали приходить. Конечно, втыкали палки, как все. Просто настоящий дворовый футбол. Да и потом, когда мы переместились уже на Никулину гору, в центр вот сюда, на эту площадку, то здесь мы играли и зимой, и летом. И я помню, был матч, когда вода была, ну, по бедро. Вот так вот реально. Никто не ушел с площадки, и все вот так ходили, браздили эту воду и толкали этот чертов мяч, причем вода была талая там какая-то. В общем, тут бойцы играли, конечно, настоящие. Потом только вот спустя уже много лет чья-то такая трезвая голова сказала: хватит баловаться этим домашними этими заготовками, пора бы уже прилично что-то сделать. Пожалуй, с этого все и началось.
Никита был одним из первых, кто бросил клич, что давайте все-таки соберем деньги, и вот сидящие здесь за этим столом, собственно, вот эту идею реализовали.
Нет, Саша, ты не прав. Никита был не первым. Никита был первым спонсором.
Вы, конечно,
он был первым спонсором. Первую клич бросил, я не помню, то ли Раф, то ли действительно я. Нас поддержал как раз Михаил Качалин, тебе небезызвестный. И он как раз являлся первым собирателем, так назовем его, денежных средств со всей Никулиной горы, и в том числе с Никитой, который как раз сделал самый большой денежный транш тогда. Он способствовал как раз тому, что у нас появились и хорошие ворота, и ограждения, и белое, то пластиковое покрытие.
Вы сейчас видите уже буквально пятую итерацию, как сейчас модно выражаться. Это поле было сначала открытым, потом все-таки... Сейчас уже практически осталось трибуны построить. Тут уже обсуждаются верхние трибуны, свет, места, вип-зоны.
Спасибо, Раф Шакирова. Вот Раф произнес сочетание «дворовый футбол». Я хочу, собственно, вас всех спросить, что это для вас? Это дворовый футбол? Это какой-то вид мужского клуба? Какая-то релаксация посреди вашей тяжелой и напряженной жизни?
Нашей. Не вашей, а нашей.
Принимается. Посреди нашей тяжелой и напряженной жизни. Игорь Шабдурасулов.
Дело в том, что я в футбол играю только сквозь «я помню». В свое время играл даже и почти профессионально в футбол. Поэтому для меня это, ну, составляющая образа жизни моего и там стиля жизни, как хотите. Я живу здесь недалеко, но первый раз я сюда попал, действительно меня пригласил Никита Михалков. И мы приехали вместе с Сашей Жуковым, который сейчас вот у нас вице-премьер. Поиграли в футбол как раз на этих колдобинах, как раз на этих пластиковых там... не знаю чего, и с торчащими корнями. Ну и слово за слово, вот когда встала тема по поводу того, что, ребят, ну давайте сбросимся, что-то сделаем, действительно сбросились, действительно сделали, и как бы площадка, как сказал Раф, уже в третьем, в четвертом или в пятом поколении, она превратилась вот в то, что сейчас есть. Сказать, что она там лучшая в мире, нет. Она нас устраивает вполне.
Да, нет, она играем... довольно скромная, но очень приличная.
Она мне нужна, ничего больше. Мы же играем и зимой, и летом, и осенью, и весной. И если бы вы увидели, как мы, например, зимой ее пытаемся чистить, это гораздо интереснее, чем футбол. И слов гораздо больше, и, так сказать...
Нагрузки выше.
Нагрузки выше, да. Так что все в полном порядке в этом плане. И народ здесь собрался в высшей степени замечательный, при том, что, как вы сказали, разный статус. Я не очень понимаю, что такое статус, да?
И социальное положение.
Да, и социальное положение тоже не очень понятно. Потому что, видите, на футболе, когда вы играете в футбол, в дворовой или в любой другой, все равны, да? Во-первых, все в трусах, да? Или там все еще в чем-то.
Можно я уточню? Я сожалею, что у нас не телевидение, потому что Раф Шакиров и Игорь Шабдурасулов в прекрасной спортивной форме.
Это слово покупная, дорого стоит. И действительно, игры у нас веселые проходят, а после игр мы еще и выпиваем, по крайней мере, некоторые из нас. И чувствуем себя хорошо. Так что это вот тот самый мужской клуб, о котором вы говорите.
Спасибо Игорю Шабдурасулову. Радио «Свобода», футбол на Николиной горе. Александр Лепницкий,
вопрос,
пожалуйста.
Вопрос о форме. Должен заметить, что маечку-то я уже снял, она просто мокрая от пота. А в трусах я еще в тех самых сижу, которые мне несколько лет назад на 50-летие Раф и Женя подарили на день рождения, на юбилей.
Вежливо.
В них и играю. Форма сборной СССР.
А подводятся ли итоги сезона по номинациям, скажем, лучший вратарь, лучший нападающий?
Нет. Нет, вот этого у нас нет. Я только вот могу заметить свои воспоминания, что единственное, Лен, что у нас изменилось, что вырос, конечно, средний уровень игроков. И вот такие товарищи, как Эдуард Артемьев, которые раньше всегда привозили братья Никита или Андрон, вот он совершенно футбол играть не умел, но тогда у нас был такой футбол, что он мог играть. Сейчас, конечно, такой игрок не выйдет. Здесь все так стало немножко попрофессиональнее. И не из-за площадки, а из-за того, что сюда стали съезжаться все-таки люди немало тренированные, так скажем.
Спасибо Александру Лепницкому. У нас тут, пока мы разговаривали, Раф Шакиров произвел замену потихонечку. То есть он предложил присесть за микрофон. Представьтесь, пожалуйста.
Петр Лидов.
Очень приятно. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Мы делимся впечатлениями о сегодняшнем матче. А я бы хотела, чтобы, наверное, Анатолия Федоровича надо попросить рассказать о том, что у вас немножко необычные правила. Да? Вот как вы играете?
Правила, вообще-то, мы стараемся придерживать международных. Ну, иногда подстраиваем под себя. Прав тот, у кого больше прав.
Ну, хорошо, расскажите мне вот про эти замены. Я ведь видела, что команда оранжевых и команда зеленых постоянно... То есть мы должны пояснить для слушателей, что оранжевые и зеленые – это люди, у которых были такие оранжевые жилетики и зелененькие жилетики.
Причем в оранжевом нет никакого смысла.
Абсолютно. То есть никто даже не сомневается.
И в зеленом тоже нет никакого.
На самом деле все правильно. Играли мусульмане против украинцев. Мы так все время и собираемся. Мы же все читаем газеты, смотрим телевизор, слушаем радио. И в субботу мы приходим, например, или в воскресенье, да, и что-то происходит. Говорит, ну что, давайте, сегодня играют хохлы против евреев. И мы так договариваемся, играем. Бьем нещадно. Нещадно, кого не скажу. Ну дай, возможно, чуть-чуть там глупость.
Ну, в оранжевом, наверное, все-таки какой-то смысл есть. Вообще... Я прошу прощения, Александр. Вы сказали о том, что играете в тотальный футбол, в оранжевые у вас были накидки. Значит, солидарность приглашения Гуса Хидинга?
Ну, да, конечно. Поскольку даже своих нету.
Или розовым, или голубым.
Да, жуткая история. Я считаю, что просто вот пускай бы Хидинг или Мутко сюда приехали, и мы могли дать пару советов, как играть, там, куда пасть. Вы же знаете, да, что в нашей жизни есть три вещи, которые знают все. Первое, все знают, как лечить. Второе, все знают, как управлять страной. А третье, все знают, как играть в футбол. Мы не исключение. Поэтому мы готовы дать совет.
Игорь Шабдурасулов, к нам присоединился еще один гость. Как вас зовут?
Меня зовут Амир. Я
из клана зеленых.
Из клана зеленых. Из клана мусульман, скажем так. Я играю против хохлов всегда.
А вот объясните мне, я же заметила, что вы все время менялись этими маечками. Вот люди, которые выходят на замену, они оказываются то в команде оранжевых, то мусульман. Вот что
это? А это все очень просто. Это симпатизирующее.
Нет, это двойное гражданство.
Сочувствующее. При этом, Лен, добавлю, что никто вообще заменить невозможно.
Выгнать с площадки тем более нельзя.
На поле, то их не будет. Остальные меняются, те, кто поинтеллигентнее. Вот Игорь всегда уступает место, если кто-то вот очень рвется на поле. А некоторых не убрать.
Да, к слову, о вашем сегодняшнем замечании, что он пришел сегодня самый первый. Он очень долго одевает свои футбольные тапочки, приноравливается, какую сегодня маечку оденет, оранжевую или зелененькую, рассматривает повнимательных те игроки, которые одевают эти маечки, а потом, несмотря на все это, очень вяло одевает ту маечку, которая ему более симпатична,
и выходит на поле. И в этом смысле это очень ответственное дело. И должен вам заметить, что вот вы спросили о правилах, каким правилам играем. У нас очень сложные правила. А, например, вот если я получаю мяч, то молодые не имеют права мне его отобрать, пока я сам не отдам.
Вообще близко на метр не подходит.
Да, а кто подходит?
К Расулову, к Лепницкому и к Михалкову. Если на метр подошел ближе, значит, штрафного нет, и штрафного да.
Так, это выступали у нас Петр Лидов, Игорь Шабдурасулов объяснял, почему он долго готовится к выходу на футбольное поле, а рассказывал об этом процессе Евгений Кожевников. Ну, во-первых, конечно, вы привираете. Не боятся вас молодые. Если бы мы не видели, боятся. Как вы играете...
Не то слово не боятся. Бьют, бьют просто.
Мордуют.
Нет, они уважают. Мне кажется, я могу назвать нашу сборную клубом, да. Я считаю, что у нас клуб. Даже не команда, а клуб, потому что я вот сравниваю свои молодые годы, когда я ходил в институт, я ходил в институт как в клуб. И мне долгое время не хватало вот такого братства какого-то, дружественного. Наш клуб является примером интернационализма. Если нужен какой-то показательный клуб, как могут уживаться между собой нации и, так сказать, в спортивном единоборстве, да, выяснять отношения, добро пожаловать, мы покажем, да, как сначала мы ругаемся, показываем жестами неуважения, а потом после матча собираемся, и каждый друг друга угощает. И единство... И согласие царит за столом, ну, просто неописуемое.
Ура!
Да. И я вот хожу сюда, как в клуб. То есть я вспоминаю свою молодость. Я сюда хожу, как в клуб, когда-то ходил в институт. Клуб, да, я жду субботу и воскресенье, я не слукавлю. Я жду, реально, я жду субботу и воскресенье, чтобы прийти сюда. Снег, дождь, минус 20 или плюс 35, мне абсолютно все равно, поверьте мне. Я приду, и я знаю, что если будет идти ливень, то кворум будет несомненный. То есть, если раньше я ходил на какие-то соревнования, и у меня возникал вопрос, приходить или не приходить, придут люди или нет, здесь я на 100% уверен. Будут люди, будет кворум, и будет клубное соревнование.
Спасибо, Амир. Вот в самом начале Раф Шакиров сказал, дворовый футбол.
Это не дворовый. У нас уровень игры, то есть я говорю о мастерстве, медленно, но повышается. То есть приходят люди, которые минимально знали о футболе, а сейчас они, ну, с помощью всяческих угроз и, да, стимулов, они начинают потихонечку, да, приобщаться к настоящему футболу. То есть не дворовому, а такому, который можно иногда увидеть и по телевизору. То есть у нас иногда бывают такие голы, да, которые, если заснять на пленку и показывать, так сказать, хрестоматийные какие-то голы, то они запросто могут сойти за шедевры.
Спасибо, Амир. Давайте Петра Лидова послушаем.
Вот, я очень хорошо вспоминаю вот те годы, совсем юные, молодые. Тогда я был совсем еще под этот стол, наверное, пешком ходил. И вот я ходил вокруг этого так называемого футбольного поля со щитами между соснами, там пыль, где глотали все. И с завистью смотрел, как Саша Лепницкий, Никита Михалков и их все друзья играют в футбол. Но они меня категорически не брали в свою команду. Я даже не просил, потому что разница в возрасте была такая, в то время очень приличная. И один момент, когда вдруг кто-то бьет такой мощный удар, и мяч попадает мне со всей силы в лицо, я куда-то лечу. Естественно, футбол прекращается, все подбегают ко мне. Ну, кстати, пацану такому по голове. И я помню единственное, что я так очнулся, когда и говорю: «Дядя, а возьмите меня в футбол играть». И после этого они меня взяли в футбол играть. И вот так мое становление. Потом они все играли на меня. Никто не кричал, никто не обижался за то, что я не дам какой-то плохой пас. Вот с этого все начиналось. Вот мое здесь становление как местного футболиста.
И,
все, да,
и,
да.
И первое впечатление от топинга уже было. Ну.
И вот игра эта была, конечно, завораживающая. Когда обводили сосны. И классик...
Некоторые мастера.
Да, действительно, самый большой классик здесь футбола был виртуоз. Это Саша Лепницкий. А всегда в противовес ему был Никита. Которые всегда возглавляли одну и другую команду. И вот шла, безусловно, рубка и дружба.
Спасибо Петру Лиду. Он прекрасно, они выглядят оба на площадке, мне кажется. И сейчас Александр Лепницкий, пожалуйста.
В связи с воспоминаниями хочу рассказать матч, который у меня остался в памяти очень сильно. Это был 80-й год. И я тогда только подружился с группой «Аквариум». Надо сказать, что ребят были очень способны к музыке, но абсолютно не способны к спорту. И вот они приехали ко мне на день рождения. И здесь, как всегда, был футбол. И шел дождь. Самые лучшие игры здесь, конечно, когда гроза июльская. Петя не даст соврать, вот эти несколько матчей в грозу, когда люди выдерживают молнии и страшные ливень и играют час, пока она не кончится, они остаются в памяти. И вот такая была игра. Я в тот раз стал играть с группой «Аквариум» против сборной Николиной горы. То есть ушел из сборной, чтобы сыграть с моими новыми друзьями, рок-музыкантами. Да, это Гребенщиков единственный, кто не играл, потому что он совсем к спорту так... мимо кассы. Все остальные играли, а Артем Троицкий, который абсолютно не координированный человек, но очень упертый. Вот Сева Гакель, Дюша покойный, мой друг Андрей Романов, Миша Файнштейн, вот золотой состав «Аквариума». И, как ни странно, на духе мы обыграли. Я вот не помню, играл ли Петя, Никита точно играл. Вот я помню, был матч 10-7. Прошло с тех пор 26 лет, но я очень хорошо помню, что футбол иногда можно выиграть только за счет какой-то внутренней энергии.
Спасибо.
Потому что мастерству, конечно, наша команда уступала.
Спасибо Александру Лепницкому. Футбол на Николиной горе. После матча мы разговариваем с доктором Петром Лидовым, с президентом фонда «Триумф» Игорем Шудурасовым, с Александром Лепницким, одним из основателей группы «Звуки Му» и ведущим программы «Еловая субмарина» на канале «Ностальгия НТВ», с журналистом Рафом Шакиром, с тренером этой замечательной команды Анатолием Федоровичем Филимоновым, прошлым игроком «Торпеды» и тренером молодежи этого клуба, с Евгением Кожевниковым, членом сборной Советского Союза по конькобежному спорту, Дмитрий Морозов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Мы вернемся после новостей.
«Радио Свобода. Мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни?» Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Число жертв пожара в общежитии Морской академии в Петербурге достигло 7. Сегодня в больнице от ожогов скончался еще один человек. В больницах остаются 17 пострадавших. А в городе Белоярск Ханты-Мансийского автономного округа в результате пожара в общежитии погибли по меньшей мере 5 человек. Госпитализировано 11 пострадавших. Израильские войска при поддержке с воздуха вошли на территорию сектора Газа, сообщило израильское армейское радио. Рейд начался через несколько часов после того, как палестинские боевики атаковали военный блокпост Керем Шалом. В бою убиты 3 палестинца и 2 израильтян. В провинции Кандагар на юге Афганистана за минувшие сутки убито около 50 боевиков, заявили афганские военные. По их данным, накануне экстремисты атаковали позиции коалиционных сил. В ответ по боевикам был нанесен авиаудар. В Москве сегодня проходит акция протеста против внесения поправок в закон о противодействии экстремистской деятельности. По мнению ее организаторов, поправки ущемляют конституционные права граждан, лишая их возможности выходить на улицы, проводить мирные пикеты и митинги, критиковать власть. Мэр Москвы Юрий Лужков призвал не политизировать конфликт вокруг поселка Южное Бутово, жители которого протестуют против принудительного выселения. Конструктивными назвал министр иностранных дел Ирана переговоры с главой внешнеполитического ведомства Германии. Переговоры между Манучером Маттаки и Франком Вальтером Штайнмайером состоялись в Берлине при закрытых дверях. В Италии сегодня начинается двухдневное голосование на референдуме о конституционной реформе. Граждане страны выразят свое отношение к предложениям усилить полномочия премьер-министра и передать регионам больше прав в области образования, здравоохранения и социальной политики.
Говорит Радио Свобода. Футбол на Никольной горе. После матча мы собрались в кафе на Никольной горе с доктором Петром Лидовым, с Игорем Шабдурасуловым, президентом фонда «Триумф». За нашим столом Александр Лепницкий, один из основателей группы «Звуки Му», ведущий программы «Еловая субмарина» на канале «Ностальгия НТВ». Журналист Раф Шакиров, тренер команды Анатолий Федорович Филимонов, в прошлом игрок команды «Торпедо» и тренер молодежи этого клуба. Евгений Кожевников, член сборной Советского Союза по конькобежному спорту. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Морозов. Мы тут в перерыве заговорили о молодом поколении. Так что хотел сказать Раф Шакиров?
Я себя уже отношу, все еще отношу себя к молодому поколению, поэтому Петр Лидов, конечно, безусловно, лучше расскажет, как старший товарищ.
Сейчас мы наблюдаем совершенно удивительную картину, чего раньше не было однозначно. Раньше, когда не было вот этого футбольного поля, не было тренера по футболу. И вот этот вот непрофессиональный футбол, который здесь всегда был, он был единичный. Была волейбольная секция, была теннисная секция, а футбольной секции не было. И вот благодаря некоторым энтузиастам, ну, основные здесь сидят, была построена вот эта совершенно потрясающая площадка, круглогодичная, с уборкой. И вдохновитель и организатор всех наших побед, Анатолий Федорович, на общественных началах начал тренировать детей. Ну, в частности, тренирует и моих, вот, и Игоря сейчас будет тренировать, и Сашиных детей, и Рафа, и Жени, и своих многочисленных. И здесь, по сути дела, в плане массовости, футбол стал конкурировать с традиционным волейболом, который на Никольной горе. Дети с горящими глазами бегут сюда, забывая обо всем на свете, только вот здесь побегать. И они все отмечают одно, вот самое главное, наверное, в тренере, это доброжелательность и любовь к детям. Ну, о профессионализме даже говорить, и даже что-то упрекнуть Федоровичу в этом невозможно. Это действительно настоящий профессионал. Но вот ту любовь, которую он излучает, и дети это все видят и чувствуют. И поэтому дополнительное вот это желание, с которым они бегут сюда, оно связано непосредственно с их тренером.
Спасибо. Спасибо Петру Лидову. Но, Анатолий Федорович, я вас хочу спросить. Вот молодое поколение всегда ругают. Вот как прошлые, те, кто уже выросли-то, вы, наверное, их больше любили, а нынешние, наверное, капризные?
Ну, как капризные?
С возрастом любовь к детям у него крепнет.
Да у меня большая тренировка, потому что я пятикратный дед-внук. У меня внуков и внучек 5. Так что у меня любовь-то и к посторонним тоже тренированная. Так что все в порядке, все сходится. Лидов прав.
Господа, а когда легионер появится у вас в команде?
Есть.
Кто?
Я могу сказать. Дерк Сауэр, глава Independent Media, он, надо сказать, много лет для всего иностранного легиона в Москве. Вместе с остальными иностранцами, дипломатами, журналистами, они снимали поля в Москве. Но после того, как появилась такая замечательная площадка и такой замечательный тренер, он своих детей перевел на тренировки вот сюда, и буквально в каждый второй день они здесь, все его дети, и сам Дерк. И он мне говорит, что вот я, говорит, впервые вижу место, где любовь к футболу поставлена на уровне Голландии, где это просто религия, где футболистов разводят как тюльпаны.
Ну так что 3 голландца у нас уже есть.
А скажите, может быть, кто-нибудь из ваших питомцев отсюда, с Никольной горы, оказался в большом спорте?
Нет, пока нет, но хотелось бы надеяться.
Все здесь грамотные люди, они не хотят своих детей в большой спорт отдавать.
Говорит доктор Петр Лидов, специалист по допингу.
Петя нам не советует большой спорт отдавать. Он потому знает, что тот же Женя Кожевников, вот, собственно, полгода не играет из-за травм.
К сожалению.
Извините, конечно, очень не хотелось об этом говорить, но вот когда Шабдурасулов выходит вот с поля, такой вполне еще разгоряченный, и тянется за сигаретой, это вот как? Это вот что это?
Это восстанавливает дыхание.
У нас же есть контрактные обязательства, практически у всех. Вот я, например, подписал контракт с Рейном с табака, и они все время проверяют. Я должен выйти из поля и сразу сигарету в зубы, потому что иначе контракт пропадает. Ну, кто-то рекламирует стероиды, вот Петя, да, там, кто-то анаболики.
Вы говорите, легионеров.
Да, легионеров.
Все
у нас сколько легионеров, вы не можете себе представить. Но они дорогие очень, трансферы очень дорогие.
Лига чемпионов, там чемпионы, дети все. По сравнению с теми обязательствами, которые несут тут люди.
Ваша игра происходит во время мирового футбольного чемпионата. Ну, я не сомневаюсь, что вы все смотрите его, но стиль игры какой-нибудь команды произвел на вас неизгладимое впечатление в этом году и, может быть, повлиял на вашу собственную игру? Игорь Шабдурасулов.
Да, конечно, мне очень Украина понравилась. Вот как они в защите играли в последнем матче с испанцами или в первом, там, не знаю. Вот примерно так же у нас играют. Поэтому есть все шансы, если испанцы туда приедут, то, конечно, результат будет примерно такой же. Вот, в принципе, наш идеал – это сборная Аргентины постоянно на сегодняшний день, вот так как они сыграли с сербами. Ну, понятно, что страна развалилась, народ в расстройстве, гимн не знает, чей петь, но 6-0 – это практически вот…
Как Ямайка.
Да, да, практически, да.
Я хочу Александр присоединиться к оценкам сборной Аргентины, потому что если бы я до 3 часов ночи не смотрел футбол, точно бы сегодня гола не забил, а я его забил одним из первых, потому что меня они просто восхитили своей игрой, аргентинцы. Я бы даже не сказал, что столь плохие уж были сербы и югославы, сербы-черногорцы. Ну, просто Аргентина, конечно, и Бразилия, на мой взгляд, являются явными фаворитами этого чемпионата.
Александр Лепницкий, а Анатолий Федорович Филимонов что думает?
Ну, еще симпатичная команда Португалии, что говорит. Ну, это те же бразильцы.
По темпераменту?
Только в профиль.
Ну, и по технике, это, по мысли.
Вы знаете, на самом деле много открытий на этом чемпионате, как всегда это и бывает. Но что меня, вот, например, неприятно, если честно, поразило, это трансляции и комментаторство. Во-первых, были, если вы помните, в начале чемпионата случаи, когда гимны, когда исполнялись, заполнялись рекламной паузой. Мягко говоря, некорректно, да? Во-вторых, возможно, это связано с правами, которые выкуплены нашими каналами, но повторы голов ни в новостях, нигде я не видел. Ну, правда, надо сказать, что и на Евроньюсе не видел тоже. Только вот очень жесткие права на трансляцию, конечно, это расстраивает. Я не знаю, как из этого выйти, но как болельщик, я, например, раньше вот на чемпионате мира смотрел повторы голов там и так далее. Сейчас я только если один раз или два в футбольном клубе, и то в свое время, если я точно знаю, вот этого вот нет всего повторов, разбора полетов. И вот, например, англичане забили гол, да, я, к сожалению, был там, не к сожалению, был на юбилее, да, и вот только на повторе видно, как англичане нарушают правила, дергают за косичку защитника, фамилию которого не помню, не надо носить косичек, вот, и забивают головой гол. Ну,
гол красивый, но с явным нарушением правил. Причем так элегантно это все делают по-английски, что судья, конечно, все этого не видит. Вот. Но трансляции, конечно, расстраивают. Потому что все-таки, конечно, вот Анатолий Федорович не стал нам сегодня делать разбор полетов. Но разбор полетов – это отдельное удовольствие. Я считаю, что вот Вася Уткин – прекрасный комментатор. А самое главное, не только Вася, конечно, там и Маслаченко, который иногда просто вот своей русской речью, как Черномырдин, нас радует, да? Вот. И оборотами своими там. Но в большей части своей, знаете, что расстраивают? Вот мы иногда тут смотрим футбол, да? Или вот у себя дома. Отошли чаю там налить? Или не чаю? Там уже 3-2. А по интонации я никогда этого не пойму. Вот страсть это к футболу, которая здесь, кстати, слава богу, мы тут орем так, как будто бы, что там, Лига чемпионов. Но вот комментаторы какие-то холодные пошли, мягко говоря. Непрофессиональные и холодные. Это раздражает.
Раф Шакиров, Александр
Лепницкий. Я как журналист абсолютно согласен с Рафом. Меня Василий Уткин просто возмутил своим отношением. Проигрывающей команде Сербии Черногории просто это были оскорбительные высказывания. И я поэтому и в эфире просто выскажу свое отношение. Такого раньше себе не позволяли даже в эпоху такого противостояния, собственно, двух лагерей, двух систем. Даже себе не Озеров, которому приходилось там, конечно, за Советский Союз отвечать по большой проблеме, но такого оскорбительного отношения не было. Я был поражен.
Чушь собачья. Тот же Уткин, когда играла Англия, и когда он начал нам рассказывать про то, какие замечательные пасы, с иронией и сарказмом, да? После того, как англичане положили два таких, выйди на поле. Да, попробуй это сделать. Угу. Вот так, как они сделали, а потом будешь разговаривать.
Я тут в защиту комментатора скажу, уж хотя я и ругал в массе своей, что называется, но я считаю, Вася Уткин человек профессиональный, я с ним работал.
Дай ему Бог здоровья,
но никто никогда ни Тарасову, который, кстати говоря, футболистом или хоккеистом, никогда не был. Да, никто никогда, там уже сам Вишневский, никто ничего не говорил. Хотя они были, мягко говоря, не специалисты. Важно это комментировать с какими-то чувствами. Мало того, что, конечно, хорошо бы еще и разбираться в том, что происходит на поле. Сносит игрока, у него травма. Важный момент, перелом в игре. Его выносят с поля. В это время я слушаю историю сборной, какой-то сборной.
В общем, у нас здесь комментаторов на Никольной горе не будет.
Вот я хотел задать вопрос. А вы-то не хотели бы себе завести там судью, комментатор? Вот
у нас судьи есть.
А судьи кто у нас все время спрашивает? Да, интеллигентные, знаете, соберешь больше 11 человек, все.
Анатолий Федорович является судьей, да?
Чаще, если он не играет на поле, как правило, мы его стараемся со свистком оставить один на
Привлечь.
Ой, давайте я вам расскажу одну интересную историю.
Петр Лидов, давайте.
Когда мы едем на Никольный город, то проезжаем горки. И там футбольное поле рядом с дорогой. Огромное-огромное. Вот я ездил все время по этой дороге с родителями, потом самостоятельно, и все время думал, как хочется поиграть на этом футбольном поле, так ни разу не доводилось. И потом вдруг неожиданно я познакомился с Анатолием Федоровичем, начали играть здесь на Никольной горе, и а мне 40 лет уже стукнул. Анатолий Федорович мне говорит: «Лидов, ну-ка, давай-ка в нашу команду, там, на первенство района Одинцовского поиграем». Я говорю: «Да ладно, Анатолий Федорович, да у нас там команда, мы и так там последнее место занимаем, предпоследнее, последнее». В общем, я согласился на эту авантюрную идею. Стал то ли защитника играть, то ли вратаря. Вратарь тогда был травмирован. А до этого еще сказал: «Ну, мы как бы так в прошлом году начали выступать. Ну, как-то с двухзначным счетом проигрывали в основном». Но тут мы начали играть и начали тоже проигрывать. Но в жизни с двухзначным счетом. 8-0, 8-1, даже иногда 8-2. Иногда у нас игроков просто не хватало. Я периодически то на воротах стоял, то... И вот у нас один выездной матч. Едем куда-то. И Анатолий Федорович нас созывает всех и говорит: «Ребята, значит так, мы должны выиграть сегодня. Или показать себя, бойцовский характер наш. Команда занимает то ли последнее, то ли предпоследнее место». И мы настроились и начали играть. Рубка шла страшная. Мы выиграли 2-1. Это единственный матч, который мы выиграли. Анатолий Федорович судил этот матч. Ну, судил красиво, конечно. Мы поэтому и выиграли. Он очень объективно судил. Так все против нас судили, а тут он за. И выиграли мы, радуемся так. А команда совсем, как будто бы у нее украли, я не знаю, мать родную. Выглядело так: серые лица, возмущение идет, свист, там побить пытались нас даже. А потом Анатолий Федорович так смотрит эту таблицу первенства и говорит: «Ребят, я что-то перепутал, вот команда, по-моему, первое место занимает». Он не так смотрел таблицу, сверху вниз, и подумал, что последняя шла. Вот так у нас был единственный Матч, который выиграли, никогда я не забуду этого эпизода.
История успеха.
Фэрплей у нас. У нас фэрплей. Это только на чемпионате мира думают, что они первые. ФИФА придумала фэрплей. У нас лет, ну, при мне уже лет 10 фэрплей, да? А до меня, наверное, еще лет 30. Поэтому будьте уверены. Без проблем.
Это был рассказ Петра Лидова и комментарий Игоря Шабдурасулова. Клубный день «Радио Свобода». Футбол на Николиной горе. Знаете, вот о чем я думаю, когда я на все на это смотрю. Это вот такой, в общем, прекрасный такой мужской, мальчишеский, почти детский и в то же время очень такой серьезный какой-то мир. Мне очень симпатичный. А вот представить, что пришли какие-то чужие ребята, какие-то чужие люди, и говорят, мы хотим с вами сыграть. Да? Или там, пустите нас на свою полянку. Вот таких случаев не было?
Конечно, бывали. У нас всегда, как вот в том анекдоте. Владимир Ильич, вам завтра выступать перед рабочими Путиловского завода. Он ответил, штука. Нет, если говорить серьезно, то, конечно, мы всегда откликаемся.
На более серьезные предложения.
Да, на предложения.
Судью только определяем сразу, и все.
Понятно. А наоборот, поопекать какой-нибудь молодежный клуб где-нибудь не на Николиной горе, не приходила в голову такая мысль?
Вот Анатолий Федорович скажет, что вообще
нет, клуба нет, такого закрытого-то и нет.
Нет, но здесь ребята из Сосен, из Успенского, здесь все ребята, которые проживают вот рядом,
абсолютно
свободно могут приходить и тренироваться.
Угу. Я мог бы добавить, что когда мы были мальчишками, нравы здесь такие еще были. По-настоящему дворовый футбол – это всегда драки. И когда приезжали сосенские сюда, приходили, мы играли, но так здесь торговали водкой, портвейном, то как бы так нагревались. Сейчас здесь никто не пьет перед игрой. А раньше было принято. И кончалось это очень часто драками здесь. И, в общем, напряжение было всегда. Вот если приходили из соседних деревень, там абсолютно это изменилось. В последние годы можно сказать, что вот климат психологический, конечно, намного изменился в лучшую сторону. Хотя двое кавказцев среднего возраста все-таки умудрились подраться несколько месяцев назад.
Они играли или смотрели?
Да, да, да. Нет, они играли, наши друзья, но вот их темперамент привел к настоящей драке. Пришлось их как бы растаскивать и сужать.
Я не видел.
Ну хорошо, одного я знаю.
А второй?
А второй? Второй-то никакого отношения к Кавказу не имеет.
Это прибалтийский кавказец.
Да, да, это северокавказский, как шутили, конфликт. Человек с севера из Кавказа.
Я не был просто при ней.
Не, мне рассказали еще какую-то жуткую историю.
Но не выпили.
Так как я первые дни после своей болезни и травмы пытался тут приходить, болеть, и потом мне просто это было очень больно для себя лично, если мне хотелось участвовать во всем этом, и я мимо забора, проходя вот там вот вдоль остановочки, там из остановочки на вас смотрел, потому что ну как-то совсем уж больно мне было, хотелось выйти на площадку, но мне рассказали какую-то там жуткую историю там.
Катализатор?
Редко возникают такие вещи.
На самом деле здесь реальная компания. Нормальные люди.
Мы, если конечно, больше нет, на самом деле, нас, если шутим, что-то и происходит, то у нас потом, естественно, мы все друг перед другом извиняемся, конечно, обнимаемся, идем и продолжаем как бы вот извинения за разливаниями алкогольных напитков.
Нормальная компания, нормальные люди.
И все, в принципе, у нас замечательно.
Тот самый пресловутый статус никому здесь не важен. Кто хочет играть, тот играет, кто любит играть, тот играет. И в этом смысле мы совершенно не какое-то там уникальное явление. Но посмотрите, масса мест в Москве или там под Москвой, где угодно, где собирается компания людей, живущих рядом, играющих в футбол, любящих это дело. Поэтому, если говорить серьезно, все в порядке. Ждем в гости.
Спасибо Игорю Шабдурасулову. Ну, может быть, опять про мировой чемпионат?
В этом чемпионате не принимает участие сборная России. Как вы считаете, есть ли шанс нам увидеть российскую сборную в 2010 году в Южной Африке?
Ну, я считаю, что, к счастью, она не попала на этот чемпионат, потому что остальные наши братья-славяне настолько там опозорились практически все. И быть на месте югославской команды или Украины, которые были просто разгромлены, лучше нам, как бы, может быть, действительно хороший голландский тренер немножко и поможет через несколько лет.
Это
моя точка зрения.
Но я считаю, прежде всего, он должен поработать с командой и не год, и не два, я думаю, минимум 3 года. И если к следующему чемпионату мира действительно он останется наставником сборной, тогда, может быть, что-то произойдет кардинальное именно в тактическом плане нашей сборной. Я не говорю, что у наших футболистов сборной, которые Я думаю, что как раз те люди, которые сейчас, наша молодежь, которая выиграла чемпионат Европы до 17 лет, это, безусловно, огромный успех. Я просто, прежде всего, рассуждаю с точки зрения бывшего спортсмена. Я рассуждаю, как правило, всегда есть еще огромная толика, конечно, наставника. Если не будет на него давления, если он будет брать тех игроков в команду, которые действительно способны без блата, без чего-либо указания, то я думаю, что, может быть, именно в этом смысле наша команда в тактическом смысле будет играть очень грамотно. То, что у нас нет виртуозов, но яркие люди у нас есть, яркие спортсмены есть среди футболистов. И самое главное, из них, конечно, вот этого зерна вырасти.
Спортсмены-то есть, а футбольная бюрократия тоже не исчезает, куда не
девается. Вот, я знаю, что именно этого тренера пригласили с целью то, что ему препоны устраивать не будут. Вот если будут препоны, как раз вне зависимости от его гонорара он уйдет. Слава богу, у него предложений хватает.
Это было мнение Евгения Кожевникова, а Анатолий Федорович Филимонов как относится к отсутствию России на мировом чемпионате?
С точки зрения доктора Лидова, отсутствие сборной России на чемпионате продолжает.
Лен, тут а такая... можно...
Повышает смертность и рождаемость.
Мне кажется, очень интересно было бы, если бы Анатолий Федорович вспомнил, за счет чего команда, в которую он отдал всю свою жизнь, московская «Торпедо», в период, когда она блистала, когда там играли такие люди, как Валерий Воронин, Валентин Иванов, Эдуард Стрельцов, Батанов и прочие. Он это хорошо помнит. За счет чего такая команда мирового класса создалась в Москве? Может быть, есть какие-то у тебя воспоминания на этот счет и обобщения?
И урок на будущее.
Ну, Маслов.
Да, это тренер «Торпедо» тех времен знаменитый.
Маслов и вот подбор игроков от Бескова. Это они же в основном все вышли из детской спортивной школы ФШМ. 5 человек. Вот Воронин, Маношин, Гусаров – это все игроки бывшие детской спортивной школы ФШМ. Ну, действительно, тогда просто время было такое, что ребятам нечем было заниматься, кроме футбола. А сейчас больше соблазнов, отсюда и рассеивается внимание у детей-то. Ну вот одна надежда только вот на голландца выходит дело сегодня.
Не, вообще футбол должен превратиться в бизнес. Нормальный бизнес, клубный бизнес. Как всегда у нас, знаете, что в газетном деле, что в клубном футболе еще мало как-то... Деньги большие крутятся, а реально вот еще мало зарабатывают. Знаете, этот феномен Мадрида, Реал Мадрида, да? Играют ужасно, а зарабатывают больше всех. Понимаете, вот пока этого бизнеса не будет, у нас тоже мало что хорошего произойдет. И еще один момент финансирования, это вот все-таки ставка на западных звезд, она, в общем, может быть и правильно, придает нам как бы какой-то некий стимул в нашей игре. Но я вот согласен с мнением, оно не мое, но вот что футбол, как Анатолий Федорович сказал, что он должен строиться как пирамида. Детские юношеские спортивные школы, вот этот вот дворовый футбол, он должен вырастать потом в клубы, талантливые игроки должны переходить. Финансирование должно идти снизу. Понимаете, покупать звезд можно, конечно. И нужно, наверное, для клубного футбола, потому что это некий флаг. Это за этим следит телевидение, оно там транслирует и так далее. У нас некому финансировать кожаный мяч, условно говоря. Каждый год ищут спонсора за страшные. Я с Симоняном говорил, это ужасная тема. Вот каждый год ищут спонсора. Тяжелая история. Если вот снизу бы шло финансирование, то из этого вырастал бы футбол своих собственных родных звезд, как говорится. Вы посмотрите на Францию. Они же в свое время приняли закон, что любой клуб высшей лиги не имеет права выступать вплоть до отлучения из высшей лиги, если у него нет детской, юношеской, спортивной школы, по-нашему. Да? Эти школы возникли, потом возникла эта генерация игроков, и сейчас закон-то уже перестал действовать по факту, потому что каждый клуб держит такую школу. И казалось бы, вроде бы ерунда. А у нас, понимаете, Дума там занимается всякой ерундой. Вот это бы закончик бы принять. Не мешало бы.
Спасибо, Раф Шакиру. Я попрошу Игоря Шабдурасулова высказаться.
По поводу там развития или не развития, ну, не во всем, может быть, соглашусь. Посмотрите на этих пресловутых звезд, которые сегодня играют в российском футбольном чемпионате. Да? Звезда Жо забил столько, что все уже с ума сошли. Кто такой? Вообще никто. И звать его никак. И какая там сборная Бразилии? Караман, да, кто говорит, хороший игрок. Вот мы сейчас все видели, да, он в сборной Сербии. Мама дорогая, да? Или еще кто-то. Вот, к сожалению, уровень тех пресловутых звезд, которые попадают в наш чемпионат. И дело же не только в деньгах. Разговор идет о том, что деньги – это еще не все. Да? Много денег – это тоже еще не все. Поэтому есть вот эта проблема. Что касается проблемы школ, детских, там прочих, поверьте, уже давно, достаточно давно и в футболе, и в хоккее, то есть в наиболее, да, таких, что ли, престижных видах спорта, есть это условие. Клуб не может играть, если нет школы и прочее, прочее. Но Раф абсолютно прав. Бред в другом. Бред в том, что или сумасшедший меценат, там, фанат футбола или хоккея, да, платит эти деньги, говорит, давайте, ребята, или некий там губернатор, да, то есть ресурс административный. Хочу, значит, будет, да. Дай бог, если он хочет, не только чтобы его команда там стала чемпионом на год, но еще и развивать детский футбол или там еще что-то. Ну и третья позиция — это чистой воды административный ресурс, когда там вызывают за какие-нибудь ворота и говорят, теперь ты будешь спонсором. Нету никакого инвестиционного климата созданного, да, привлекательного, так как это сделано в Европе, в Америке, применительно к разным видам спорта.
Спасибо Игорю Шабдурасову, но на такой пессимистической ноте не хотелось бы заканчивать программу. Петр Лидов, пожалуйста.
Приезжайте на Никольную гору, получите оптимизма. Нет, ну а действительно, ведь мы же пессимистическая нота, она несет в себе надежду, что какой-то будет совершенно другой подход, более оптимистичный подход, и мы живем этим оптимизмом. Но ведь действительно, абсолютно прав и Анатолий Федорович, и Раф, и Игорь. И вот в плане детских спортивных школ, то обнищание, духовное обнищание нации, вот то, где мы сейчас живем, оно коснулось и действительно профессионального спорта, может быть, еще большей степени. И коснулось так, что захлестнуло детские спортивные школы. Мало того, в детский спорт пришел допинг. Это паралич спорта вообще в принципе. Это то же самое касается и футбола. Пока не будет детских спортивных школ в том виде, в котором они должны быть, с хорошей зарплатой тренера, с отсутствием вот такого правильного подхода, который был в советские времена, не будет футбола и у нас. Но мы живем надеждой, что это когда-то закончится. И отношение вот тех маленьких уголков, где существуют такие тренеры, как Анатолий Федорович, у которого нет принципа селекции, который здесь занимается детьми ради того, чтобы они получали удовольствие, совершенствовали отдачу или мастерство, которое, может быть, действительно кто-то из них станет выдающимся деятелем науки, искусства или в какой-то другой области. И он будет гордиться тем, что был знаком с таким человеком, который дал ему возможность там, не курить, не пить, не принимать наркотики. Это же великое дело, отлучение от этого через спорт.
Спасибо доктору Петру Лидову. Пока в спорте страны все плохо, небольшая группа мужчин на небольшом участке земли воспитывает своих сыновей путем совместной игры в футбол. Футбол на Никольной горе. За нашим столом сегодня были Евгений Кожевников, член сборной Советского Союза по конькобежному спорту, Анатолий Федорович Филимонов, тренер, игрок «Торпедо», в прошлом тренер торпедовской молодежи, Раф Шакиров, журналист, Александр Лепницкий, один из основателей группы «Звуки Му», ведущий программы «Иловая субмарина» на канале «Ностальгия НТВ плюс», Игорь Шабдурасулов, президент фонда «Триумф», и доктор Петр Лидов, который работал с олимпийской сборной страны, вели программу Елена Фанайлова и Дмитрий Морозов.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет
прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».